Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Пожалуй, самым примечательным в моей жизни был тот период, когда я работал на фабрике Альфреда Вунзиделя. От природы я бы больше склонен к раздумью и безделью, чем к труду. Однако время от времени длительное безденежье вынуждает меня пускаться на поиски работы. Ведь раздумья столь же неприбыльное занятие, как и безделье. И вот как-то раз, вновь попав в такое положение, я верил себя заботам посреднической конторы по найму рабочей силы и вместе с семью товарищами по несчастью попал на фабрику Вунзиделя, где нам всем должны были устроить испытание на годность. Уже сам вид фабрики заставил меня насторожиться. Стены ее были сложены из сплошных стеклянных плит, а мое отвращение к светлым зданиям и помещениям может сравниться разве лишь с моим отвращением к труду. Еще больше встревожился я, оказавшись в светлой, сияющей радужными красками столовой, где хорошенькие официантки мгновенно подали нам завтрак. Яйца, кофе и ломтики поджаренного хлеба. В изящных графинах искрился апельсиновый сок, золотые рыбки тыкались тупыми носами в стенки светло-зеленых аквариумов. Официантки, все как одна, так и светились от радости. Казалось, она распирает их и вот-вот взорвет изнутри. Лишь громадным усилием воли сдерживали они заливистые трели, так и рвавшиеся из груди. Неспетые песни распирали их, как кур распирают неснесенные яйца. В отличие от моих наивных товарищей, по несчастью, я тотчас же смекнул. Этот завтрак тоже входит в программу испытания. И вот я принялся пережевывать пищу с самозабвенным и торжественным видом человека, сознающего важность восполнения запаса питательных веществ в организме. Я даже решился на то, к чему в нормальной обстановке меня не принудили бы никакой силой. Принял натощак стакан апельсинового сока, не дотронулся ни до яйца, ни до кофе, закусил кусочком поджаренного хлеба и, встав из-за стола, принялся нетерпеливо мерить шагами зал, демонстрируя неудержимую тягу к бурной деятельности. Вот почему меня первого пригласили в комнату для испытаний, где на легких столиках уже были разложены анкетки. Комната была выдержана в мягких зеленых тонах, и у знатоков интерьера непременно исторгло бы возгласы восхищения. Казалось, там никого не было. И все же я был настолько уверен, что за мной наблюдают, что вел себя так, как полагается человеку, рвущемуся к активной деятельности и думающему, что его никто не видит. Нетерпеливо выхватил я из кармана пиджака авторучку, отвинтил колпачок, присел к первому попавшемуся столу и придвинул к себе анкету жестом. Каким раздражительные люди хватают гостиничные счета. Первый вопрос. Считаете ли вы закономерным, что у человека две руки, две ноги и по паре глаз и ушей? Вот когда я впервые мог пожать плоды своих раздумий. Не колеблясь ни минуты, я написал. Имей я даже по две пары рук, ног и ушей, моя жажда деятельности все равно не была бы утолена. Слишком уж скупо оснащен природой человек. Второй вопрос. По скольким телефонам вы можете говорить одновременно? На этот вопрос ответить было не труднее, чем решить уравнение с одним неизвестным. Если телефонов всего 7, написал я, я страдаю от недогрузки. И только когда их 9, я чувствую себя удовлетворенным. Третий вопрос. Чем вы занимаетесь на досуге? Не знаю слова «досуг», — ответил я. Когда мне исполнилось 15 лет, я исключил его из своего словаря, ибо вначале было дело. Естественно, место досталось мне. Но оказалось, что и при 9 телефонах я не чувствовал себя удовлетворенным. Целыми днями я вопил в трубке. «Действуйте немедленно». Или «надо что-то делать». Кое-что уже сделано. Все должно быть сделано. Однако чаще всего я пользовался повелительным наклонением. Мне казалось, что это как-то больше в духе времени. Обеденные перерывы, во время которых мы, собравшись в столовой, источавшие здоровый оптимизм, дружно поедали витаминизированные блюда, также были весьма содержательными. На фабрике Вунзиделя было полным-полно людей, горевших желанием поведать другим историю своей жизни, что вообще свойственно деятельным натурам. История их жизни им куда важнее самой жизни. Один неосторожный вопрос, и на вас низвергается целый водопад излияний. Заместителем Вунзиделя был некий Брошек, известный тем, что еще будучи студентом, содержал семерых детей и парализованную жену, для чего работал по ночам, успешно подвязаясь в качестве агента 4 торговых фирм одновременно и тем не менее за 2 года с отличием окончил 2 факультета. На вопрос репортеров «Когда же вы спите, Брошек?» он отвечал «Спать грешно». Секретарша Вунзиделя некогда зарабатывала на жизнь вязанием, содержала разбитого параличом мужа и 4 детей, что не помешало ей в то же время защитить диссертации по психологии и географии, заниматься разведением овчарок и под кличкой «Женщина-вампир-7» прославиться в амплуа кофешантанной певицы. Сам Вунзидель был одним из тех людей, которые с самого утра, едва восстав от сна, уже полны жажды действий. «Надо действовать», — думают они, энергично затягивая пояс халата. «Надо действовать», — думают они, бреясь, и бросают взгляды победителя на сбритую щетину, смываемую вместе с мыльной пеной. Эти остатки волосяного покрова — первые жертвы их неудержимой энергии. Этим людям приносят удовлетворение и более интимные жизненные отправления. Вода журчит, бумага идет в дело. Кое-что уже сделано. Хлеб поедается с яичка, сдирается скорлупа. Самые обычные действия Вунзиделя выглядели необычайно решительными поступками. Вот он надевает шляпу, вот он, дрожа от избытка энергии, застегивает пальто и целует жену. Все это не поступки, даже одеяния. Входя в свою контору, он вместо приветствия говорит секретарше: «Надо кое-что сделать». И та радостно откликается: «Все будет сделано». После чего Вунзидель отправляется по отделам и цехам, везде радостно восклицая: «Надо кое-что сделать», на что все хором отвечают: «Все будет сделано». Когда он входит в мою комнату, я тоже, сияя от счастья, восклицаю: «Все будет сделано». В течение первой недели я довел число обслуживаемых мной телефонов до 11, за вторую неделю — до 13. По утрам в трамвае я развлекался тем, что изобретал новые виды предложений в повелительном наклонении или придумывал, в каком еще виде изологию употребить глагол «делать». 2 дня подряд я повторял в трубке одну и ту же особенно полюбившуюся мне фразу. Кое-что должно было бы быть сделано, а последующие 2 дня — другую. Это не должно было бы быть сделано. И только я было начал ощущать действительно полное удовлетворение от своей работы, как вдруг мне и вправду пришлось что-то делать. Вторник. Рабочий день только начался, и я еще даже не успел как следует усесться за стол. Вунзидель ворвался в мою комнату со своим обычным: «Надо кое-что сделать». Однако на его лице было какое-то странное выражение, из-за которого я не смог ответить быстро, бодро и радостно, как положено. «Все будет сделано». Видимо, я довольно долго медлил с ответом, потому что Вунзидель, почти никогда не повышавший голоса, заорал: «Отвечайте же! Отвечайте, как положено!» И я ответил сквозь зубы, надувшись, как ребенок, которого заставляют сказать: «Я дурной мальчик». С большим трудом выдавил я из себя эту фразу: «Все будет сделано». Но едва я закрыл рот, как Вунзидель и впрямь кое-что сделал. Рухнул на пол и растянулся во весь рост на пороге. Я сразу понял, в чем потом убедился окончательно, когда медленно вышел из-за стола и приблизился к лежащему. Он был мертв. Сокрушенно покачивая головой, я перешагнул через Вунзиделя, вяло поплелся по коридору к кабинету Брошека и вошел, не постучавшись. Брошек сидел за письменным столом, держа в каждой руке по телефонной трубке, а во рту шариковую ручку, которой он что-то заносил в блокнот, одновременно нажимая босыми ногами на педали и кнопки вязальной машины. Стоявший под столом, таким образом он вносил свой вклад в комплектование гардероба членов семьи. «Надо что-то делать», — тихо сказал я. Брошек выплюнул шариковую ручку, бросил обе трубки на рычаги и снял ноги с вязальной машины. «А что именно надо делать?» — спросил он.
«Господин Вунзидель скончался», — сказал я.
«Не может быть», — возразил Брошек. «Скончался», — повторил я. «Пойдемте». «Не верю», — сказал Брошек. «Это невозможно». но все же сунул ноги в шлепанцы и пошел за мной по коридору. «Не верю», — повторил он, когда мы уже стояли над трупом Вунзиделя. «Нет, не верю». Я не стал спорить. Осторожно повернув Вунзиделя на спину, закрыл ему глаза и долго в раздумье смотрел на него. Я испытывал к нему чувство, близкое к нежности, и впервые понял, что никогда не питал к нему ненависти. На его лице застыло такое выражение, какое бывает у детей, упорно не желающих отказаться от веры Вайста, хотя доводы приятелей и звучат весьма убедительно. «Нет», — сказал Брошек. «Нет, не может быть». «Надо что-то делать», — тихо сказал я Брошеку. «Да», — ответил Брошек. «Надо что-то делать». Это было сделано. Вунзиделя похоронили, и мне выпала честь нести за его гробом венок из искусственных роз, ибо природа наделила меня не только склонностью к раздумью и безделью, но и внешностью, к которой чрезвычайно идут черные костюмы. Очевидно, шествуя за гробом Вунзиделя с венком из искусственных роз в руках, я являл собой великолепное зрелище. Ибо некое весьма солидное похоронное бюро официально предложило мне постоянную должность — скорбящего. «Вы словно рождены для этой роли», — сказал мне глава фирмы. «Экипировка за наш счет. Ваше лицо для нас — настоящая находка». Я подал Брошеку заявление об уходе, обосновав его тем, что не получаю удовлетворения от работы из-за постоянной недогрузки, так как даже 13 телефонов не дают мне возможности полностью использовать все заложенные во мне способности. Уже после первых похорон я понял. Вот мое призвание, вот мое место в жизни. Погруженный в раздумье, стою я у гроба во время отпевания, держа в руке скромный букет и прислушиваясь к звукам Ларго Генделя. Вещи, в наше время незаслуженно забытой. Кафе неподалеку от кладбища стало моим излюбленным пристанищем в часы между дежурствами. Однако иногда я провожаю в последний путь и таких покойников, на похороны которых меня не приглашали. Покупаю на собственные деньги букет и составляю компанию чиновнику из отдела общественного вспомоществования, одиноко бредущему за гробом бездомного. Время от времени я навещаю и могилу Вунзиделя, ибо в конце концов именно ему я обязан тем, что мне открылась моя истинная профессия. Профессия, при которой задумчивость прямо-таки необходима, а безделье даже обязательно. Лишь много позже мне пришло в голову, что я ни разу не поинтересовался, что именно выпускала фабрика Вунзиделя. Кажется, там делали мыло. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.